«Человек из телевизора».
Часов 8 минут. Доброе утро, добрый день. Начинается программа «Человек из телевизора». Самая печальная программа на свете.
Нет повести печальнее на свете.
Ирина Петровская, Ксения Ларина. Это мы. Добрый день. А мы напомним вам номер СМС +7 985 970 45 45. Для того, чтобы вы могли присылать ваши телевизионные впечатления. Ну, присылайте уже, пожалуйста, ваши телевизионные впечатления. Эту передачу закроем. Нафиг. Но будете жаловаться. Верните программу «Человек из телевизора», а мы возьмем и закроем, потому что телевизор закрывается, всех тошнит. Это как в известном произведении Даниила Хармса. А еще раз скажу, что мы на этой, как обычно, обсуждаем самые яркие телевизионные события. Ну вот, у меня для вас событий нет. Я вот совершенно стариковский образ жизни, если говорить о телевизоре, включаю исключительно на позитиве, что называется. Вот слежу за тем, какие появляются сериалы, каждый раз проверяю, когда есть анонс каких-то таких-то премьер телевизионных. Включаю, думаю, интересно, это хорошо или это ужасно. Ну вот, не знаю, я на эту медсестру подсела так, по бабье.
Я тоже подсела, потому что вообще, в принципе, доказано, да, со времен скорой помощи уж тем более, да.
Про хорошую больничку.
А также и доктор Хаус, да, что когда есть вот эти вот сериалы на медицинские темы, то, как правило, народ массово их смотрит. И до этого мы вот смотрели, скажем, тоже скорую помощь, как некое...
Это про другое все-таки.
Нет, все равно, как некое... Ну, как про другое, про примерно то же самое.
Нет, там все-таки близко там правда жизни, а тут
вот,
что?
Нет, я именно что не про другое,
а
значит,
тут такая,
да?
Идеальная больничка.
Совершенно верно. Про то же самое, про больницу, да. Про взаимоотношения внутри коллектива врачебного и вот этого вот, значит, медсестринского, про какие-то судьбы людей, которые туда попадают. Вот на это подсаживаешься. И плюс, когда мы смотрели ту же самую скорую помощь, естественно, мы смотрим это...
Как там у них.
Да, как там у них, и восхищаемся, как бегут все, тут же все родственники, всех допускают, да, значит, они могут быть чуть ли не в реанимации, где угодно. Поэтому, когда начинаешь смотреть вот такое вот свое произведение, то помимо того, что, да, там тоже захватывают некие коллизии внутренние, любовные там и прочие, криминальные иногда, то при этом, естественно, хочется некой правды жизни.
Хочется рвать и метать.
Вот я год назад дважды лежала в очень хорошей больнице. Я считаю, очень хорошей, мне повезло, в Первой Градской. Ты меня навещала там. И при этом, я, конечно, не лежала в отделении скорой помощи, но все равно, даже когда там меня принимали и все, я не видела, чтобы эти вот толпы врачей, медсестер носились по коридорам, все время, значит, лихорадочное такое броуновское движение, передают какие-то бумажки, тут же поступают там пострадавшие, все бегут толпами, ищут операционные. И это, конечно, все как-то вот некоторое доверие к материалу лично для меня подрывает.
Нет, послушайте, давайте так, надо принимать условия игры. Ты же взрослая тетя.
Я взрослая. Более чем тетя, но...
Давай мы здесь как раз вот то самое поле, на котором борются друг с другом правда жизни с правдой искусства. Понимаешь?
Они во многом связаны.
Схватка неравная, прямо скажем. Поэтому здесь, конечно, стоит отделить мух от котлет. Я имею в виду повороты сюжета, да, межличностное отношение, что прописано, как мне кажется...
Неплохо, неплохо.
Очень профессионально, да, профессионально, и держит, да. Безусловно. И правды характеров, то, что касается людей, конкретно.
И главная героиня мне очень нравится.
То, что касается вообще работы сценариста над системой, схемой взаимоотношений, да, вот люди, дети, влюбленные, вообще люди есть, и характеры есть, и поэтому, как всегда, я переживаю, когда есть что, нет, когда нечего играть артистом. Тот самый случай, когда вот ты смотришь и понимаешь, что это работа. Для актера это очень хорошая, крепкая работа, и как там работает Виктория Толстоганова, очень как хорошо, работает да. Олег Фомин, как работает Сергей Фролов в роли вот этого бывшего учителя, ставшего алкоголиком с опухолью мозга. Ну, мы не будем рассказывать, потому что это как-то глупо. Мы половину людей не смотрели. Да?
Почему? Я думаю, что очень много людей смотрят.
Мы не будем сюжет рассказывать. Это же не о сюжете, а именно вот об этом странном, диком противоречии. Оно у нас было... Это мне напоминает советское время, Ир. Потому что у нас были прекрасные фильмы, если мы берем медицинскую тематику. Возьмем. «Дни хирурга Мишкина» с Олегом Ефремовым, с Евгением Стегнеевым. Какие артисты.
Помню, да? Помню. Иногда его показывают на культуре и не оторваться.
Боже мой, оторваться невозможно. Или, там, не знаю, был такой фильм «Дела сердечные». Играл там Георгий Тараторкин, врача как раз скорой помощи, если ты помнишь. Бригада скорой помощи.
Это смутно.
Там Катя Маркова играла, его жена, да, которая играла такую вот только что пришедшую медсестру, которая вот устала и спать хочет. Да? Но это же действительно люди в белых халатах в высоком смысле этого слова. Конечно же, мы, когда это все смотрели, мы-то понимали, уж тогда-то точно понимали, что нам не суждено увидеть в реальной жизни ни таких больниц, ни таких врачей, ни таких медсестер,
хотя
ни этих задушевных разговоров.
Знает.
О чем ты говоришь? Ну, ты тоже как маленький.
А я не попадала в то время во взрослые больницы.
Ну, послушай,
поэтому...
для того, чтобы понять, что происходит в советской больнице, совсем не обязательно туда попадать. Ну, послушай, ну, есть же близкие, друзья и родственники.
Ну, возможно, правда? Возможно, да.
Так вот, именно этот сегодня тот самый случай, когда вот это и происходит. Когда люди понимают, что мы вам, ребята, можем рассказать, какую правду. Ну, давайте мы покажем настоящую больницу. Орущих, кричащих людей, грязные простыни, хамок этих медсестер и санитарок, эти тюки с грязным бельем.
Нет, я
давайте
еще раз
покажем,
повторяю.
Давайте покажем эти кастрюли, на которых написано суп, компот. Давайте покажем грязные тарелки.
Я тебе еще раз повторяю. Если же у меня есть очень...
Человек должен тянуться к прекрасному.
Нет, есть очень хорошие больницы при всем при том. И вот я, тянувшаяся к прекрасному...
Ну, подожди, но мы же сейчас не про это говорим.
Нет, просто есть и хорошие, да?
Нет, мы сейчас
равно...
говорим не про это. Вот мы спор затеяли на пустом месте.
Нет, просто...
Ты молодки, вот профессиональные люди.
Ты просто хочешь сказать, что...
Дай пожму твою руку.
Давай. Ты просто хочешь сказать, да, что нам должны были показать среднесуточную температуру
нет,
в больнице.
Нет,
да?
Это выбор... Нет. Это выбор жанра. Есть, допустим, там Василий Сигарев. Да, с его фильмами. Есть Валерия Гай-Германика со своей школой. Вот представь себе, Валерия Гай-Германика снимает сериал «Больница». Вот прикинь. Или
да,
медсестра.
Да, это да? Триллер.
Ну, почему триллер?
Да я шучу.
Это у нее прекрасный вот фильм был, господи, «Да и да», вот последняя работа. Ты не видела фильм?
Нет, не видела.
Прекрасный фильм. Вот абсолютно. Вот, кстати, тоже можно было снять такой сериал на это, про это. Но... Это как бы одна история, абсолютная правда жизни. Кто-то называет это чернухой, кто-то называет это, не знаю, чем еще можно обозвать, да, всякими другими словами. Но это вот абсолютно реалити-шоу, которое делает Валерия Гай-Германика.
Есть, например, на медицинскую тему, есть, во всяком случае, я смотрела какие-то первые сезоны, скажем, там, интернов, да, вот где...
Ну, как раз, это тоже другой жанр.
Это другой жанр, но вот отношение к больным, например, да, оно довольно приближено к...
Ну, это такой трэш.
Реальная ситуация.
Трэш,
да,
ну, другой
да, трэш.
Да. Мы хотим, мы что хотим? Если это сериал про реальную... Ты же сама рассказывала про скорую помощь. Это же не идеалистическое представление о больнице.
Нет,
это у них они так живут.
Безусловно.
Вот в таком ритме и кошмаре. Здесь нам пытаются авторы, они на этом не настаивают. Они просто взяли это за некий образец, что у нас будет так. У нас какой выбор, я тебе повторю? Либо показывают то, чего не может быть никогда... Но при этом правда отношений. И вот эта правда отношений нас с тобой
держит
и подкупает. И поэтому мы с тобой говорим, ну ладно, но бывает же и многое хорошего. Вот с этого все и начинается, что бывает многое хорошего. Мне больше всего поразило даже
бывает.
Не чистота, да, и не задушевность, и не удивительная человечность этих потрясающих людей, прилетевших откуда-то с другой планеты, кстати, вот, центавры, да, а то, что они бабки не берут вообще. Ты понимаешь? Никто не берет денег. Все кричат, уберите ваши деньги грязные.
Не, ну там есть один
такой
неприятный персонаж.
Один
которого...
просто гад. Вот он единственный копался, который там, значит, вот за счет пожертвований так называемых от родственников умирающих людей себе сколачивает состояние. Я не удивлюсь, если все кончится какой-нибудь яхтой, понимаешь, островом.
Или же или, задержанием да, и комнатой с миллиардами рублей накопленных в процессе.
Ну вот это та дилемма, перед которой сегодня встают авторы. Ну, что делать? Ну, по мне, лучше пусть будет так, чем будет какая-нибудь совсем уж...
Ну, то есть зритель должен увидеть в этом некое, некий идеал,
нет,
да?
Нет, зритель почему? Должен не обращать на это внимания.
А обращаешь вольно или невольно? Вот
забываешь.
Удивительно.
Забываешь.
А я не
сначала,
понимаю, почему-то
не
забываю.
Лучше обращать внимание, если 20
нет, просто это какой-то раздражитель.
Первую серию ты говоришь себе, ну, дают вообще, прям как в Америке. Ну, можно подумать, где такая больница, сидишь ты у телевизора и говоришь. Потом ты про это забываешь. Потому что это всего лишь декорация, предлагаемые обстоятельства, некий вымысел, который выдается за правдоподобие. Но когда на этом фоне разыгрываются настоящие страсти и действуют настоящие
страсти,
люди,
да, я согласна,
то ты это
страсти
как
увлекают,
в советском
да.
кино. Ты же на это не обращаешь внимания. Вот не хирурга Мишкина, опять же. Ты же не обращаешь внимания на то, что это все вранье. Такого быть не может и никогда не...
Ну, не вранье. Это называется
нет.
идеализация.
Ну, конечно. Блокировка действительности.
И не лакировка, это вот действительно некий идеал, к которому можно было бы, наверное, стремиться, если бы не было абсолютно это невозможно, и не было бы таких условий, которые бы могли хоть на секунду нас приблизить к этому идеалу. Кстати, любопытно узнать, чего про это думают сами медики. Про... Но хотя,
зачем
конечно...
Зачем мнение медиков?
Нет,
надо?
Я о другом. Вначале я это сказала, а потом подумала, что, как правило, все вот эти вот профессиональные сообщества воспринимают кино из жизни профессиональных сообществ вот именно исключительно реалистически и с диким раздражением. Какой бы фильм ни был о школе,
ну,
какой бы ни
да,
было
зачем
кино
медики?
Про...
То есть, раз еще у летчиков, про их мнение про фильм «Экипаж новый». Как там из корзины.
Ой, я новый, кстати,
как там,
не видел.
Я понимаю, как там в корзине, на высоте 10 тысяч метров, в корзине людей из одного самолета в другой переселяли. Там половина попадала, правда, в стратосферу.
В старом экипаже тоже были совершенно невозможные.
Вот я говорю, конечно.
Вы
спросили летчиков.
В высоте Филатов, да?
Я тебе говорю, да. Поэтому это все бесполезно. Спрашивать у летчиков про фильм про летчиков, а у шахтеров про фильм про
стратосферу. Вот здесь согласна, да, согласна.
Я смотрел фильм Миши Сигала, Михаила Сигала. Гала, кино про Алексеева. Там, где Збруев играет. Барда. Не видел?
Нет, не
там
видел.
Там про радио. Ой, обхохочешься.
Понимаешь? Ну, давай тогда сойдемся на том, что в целом и...
Да здравствует правда искусства.
На фоне всего, что мы видим, это вполне себе, как любят говорить некоторые, смотрибельное произведение. Не бог весть что, но...
советский образец.
Да.
В хорошем смысле этого слова. Вот мы все тоскуем, опять же, в хорошем смысле этого слова, скучаем по уровню... Ну, именно по профессиональному уровню, который тогда был действительно на телевидении, если мы говорим там о телевизионном продукте, о телевизионных телеспектаклях или телефильмах. Там тогда не было, ну, сколько там было серий? Только 17 годов не весны большой.
12, кстати,
ну, да.
всего лишь.
Ну, а так, в основном серии были там популярны очень размер, 3 серии, помнишь?
Нет, было 4. Я помню один из первых, точнее, первый многосерийный фильм,
да.
«Вызываем огонь на себя», который делал Сергей Николаевич Колосов.
Да.
Вот он считается в Советском Союзе родоначальником
это я понял.
Сериального телевидения.
Ну, а так в основном формат 4. Такой вот 3-4 серии. Ну, и лучшее, вот то, что мы вспоминаем, то, что остается в памяти, оно...
Потому что оно изменить сделано... нельзя, по-моему, это 5 серий. Вот я точно 5. Не помню, но, по-моему, 5.
Да, 5 серий. Так что вот, значит, мы, наверное, люди принимают... Здесь какой вариант? Выхода 2. Либо... принимать эти условия жизни, которые сегодня существуют у нас на телевидении, когда нельзя говорить правду. Ну, в смысле, не рекомендуется. Но зачем портить людям настроение?
Отдых,
ну,
да.
Зачем? Ой, дайте им хорошего. Тогда за счет хорошего сценария, за счет хороших артистов и крепкой режиссуры можно сделать вполне себе пристойный продукт. А там уж правда, неправда, это уже дело 25-е. Да?
С другой стороны, даже это в каком-то смысле, очевидно, такое утешительное зрелище, потому что люди представляют, что вот так тоже бывает, да? Вспоминая свои собственные опыты во взаимоотношениях с отечественной медициной. Хотя, повторю...
Нет, так, так не бывает. Нет, вот так не бывает.
Вот конкретно так не бывает, но мы знаем прекрасно о существовании очень пристойных клиник, хотя, очевидно, они единичны.
Пристойные клиники, они за большие деньги. Потом, та же там, ну, ты назвала клинику, в которой ты лежала.
Я назвала.
Стоит так подробно говорить об этом, потому что все равно это и вопрос условий, он, что называется, обсуждается, к сожалению.
Но без денег, это точно. Вот в моем случае, чтобы, не дай бог, не было никаких намеков.
Так, чтобы нет, лишний раз сказать спасибо тем людям, которые тебе помогли, это, конечно, никто камень не бросит. Поэтому спасибо большое тем людям, которые помогли Ире Петровской.
Не обязательно Ире Петровской. Ире Петровская наблюдала, как в том же отделении лежат люди, которым, очевидно, не помогали вот так вот персонифицированно. И тем не менее, ну, в общем, короче, эту тему оставляем, кто как лежал в больнице. А кино смотрим дальше. Оно
а Склифосовский, говорят, значит, лучше получается. Склифосовский я не видела.
Я видела вот какие-то кусочки, где играет...
Долгие годы шло на НТВ.
Да, да.
Где...
Был... Ну и что это? Не, не на НТВ. ТВ, это на России. Это там
так
играет...
Ты уверен?
Да, это Россия, Россия, да. Это ты абсолютно точно Россия. Ну, поскольку я тебе не могу сказать, что я это очень внимательно смотрела, да, то в целом все равно модель примерно та же. Взаимоотношения внутри коллектива, любовные истории и вот периодически такой же бег с больными, забота и прочее. Но вот почему-то Склифосовский не увлек, а этот увлекает, не знаю почему.
А еще параллельно с медсестрой, которую мы с Ириной Евгеньевной сидим и смотрим, как Авдотья Никитична, как ее звали-то?
Как?
С Вероникой.
Почему Авдотья?
Вероника
Маврикина. Я сразу вспомнила Дуню Смирнову.
Нет, Авдотья, почему же Вероника Маврикина? Вот мы сидим тихо, смотрим медсестру, и хорошо нам, и слава
тебе. Нет, почему? Я не только медсестру.
Жемчуга еще там идут параллельно.
Я Жемчуга.
Наши женщины. Говорят, а вот Жемчуга вы не смотрите, а там вот Домогарова кислотой облили.
Вот так вот
так
живешь.
Вот.
Живешь.
Жемчуга потом... ты не смотришь?
Нет, я Жемчуга не смотрю, потому что я не могу разорваться и на Жемчуга, и на медсестру. И так я считаю, что я перевыполнила план по сериалам за последний там, месяц. Да? Вначале «Любимая учительница», потом «Медсестра» на Первом канале. А, к сожалению, руки до Жемчугов, или глаза, точнее, не доходят.
После фильма «Склифосовский» скорую... Помощь, смотрите, совершенно неинтересная. Просто убожество.
Бывает. Бывает.
Добрый день, пишет нам Ольга. Бегают доктора на каталках. Пострадавшие родные везде заходят в приемном отделении в больнице города Ярославля. Вот, значит, есть такие больницы.
Может, бросить все к черту, да, уехать в город Ярославль.
Ну, Ярославль, кстати, там не только больницы хорошие, там и театр хороший.
Не знаю. Нет, но вот с точки красивый. Зрения даже, да, безопасности, я вас уверяю, что ни в одной, я думаю, сегодня больнице в Москве, хотя, кто его знает, не могу ручаться, но мышь не проскочит, а здесь после какого-то дикого теракта, просто конкретный эпизод, да, когда человек вбежал в офис, всех расстрелял, и дальше, вот, значит, все пострадавших везут, тут же бегут какие-то люди, еще непонятно, там были ли какие-нибудь сообщники или что. Но вот это вот совсем уже какой-то вот...
Про что такое говоришь,
не верю.
Ты?
Про медсестру.
Когда сообщники какие, про каких
нет,
сообщников?
Ну посмотри, там, значит, происходит следующее. В офис вошел некий молодой человек.
А, ну ты же понимаешь,
человек,
что это реальная история.
Я все понимаю, что это реальная история. Но потом, когда я вижу, что бегут бесконечно люди, и в том числе родственники, и забегают чуть ли не в реанимацию, ну, здесь уже, ну, какие-то уже ну, переборы да. такие, да?
Ну, да, они, кстати, пытаются там актуализировать сценаристы, как я понимаю, потому что вот этот сюжет, он абсолютно из реальной жизни, когда молодой человек расстрелял всех в офисе.
Да, конечно.
За девушки. Другое просто, что они как-то это не продлевают. Там это они оставили это только в рамках больницы, и то, что этот парень, который...
Ну, вообще, там некие сюжеты, да, повисают.
Потом сюжет в Сирии у одного из героев, жена, как я понимаю, журналистка она, да, журналистка.
Ну, видимо,
которая,
да.
попадает в
плен.
Да,
то есть заложники.
Попадает, да, и там у нее своя какая-то история драматичная. То есть они там пытаются это все... Но мне здесь как раз еще то, что нравится в этом фильме, почему все-таки он привлекает возникает, как мне кажется, что здесь нет вот этой вот патриотической фигни, которая вот тогда вот все, просто все спускается в туалет. Потому что когда начинается еще вот это вот камлание, да, по поводу великой страны, великих врачей, великих военных и великих завоеваний, вот это, конечно, все. Когда, а таких сериалов тоже сегодня много. Они сразу отпугивают.
Ну, как
они
правило, это сразу. Да, как правило, да. Это на вот именно военные темы, там этот элемент присутствует. В других вот таких мелодрамах, профессиональных, или как их можно назвать, все-таки это, этот момент менее заметен.
Ну, вот смотри, тут, конечно, мы зацепили нашим спором наших слушателей. Вот пишет Сергей из Саратова: вы ругаете кубанские казаки, говоря, что это лубок. А медсестра, разве это не лубок? Ну и дальше там понятно, что это все там типа вранье, что-то. Да, любой врач скажет вам, что медсестра не может рулить ни в одной больнице. Это правда, конечно, Сергей. Нет, там вообще, если говорить о правде и неправде, тут, конечно же, большинство деталей, которые мы можем сейчас перечислять, загибая пальцы, это все неправда.
Но старшие,
вот
заметим.
Почему?
Да. Заметим, казаки, что старшая медсестра во многих больницах, это даже не, она же не старшая медсестра всей больницы, да, отделений. А тем не менее, это, как правило, бывает очень квалифицированный, очень уважаемый человек.
Я отказываюсь от такого разговора.
Нет, тем
он
не менее.
Правильный.
Понимаешь?
Я отталкиваюсь. По деталям это вообще говорить даже смешно. Что такие халаты бывают, а таких нет.
Нет, я отталкиваюсь от того, что не может рулить.
Вот девушка, которая, ее дочка, которая... Да-да-да, я тебе начну. Девочка, которая, ее дочка, которая приходит ко мне на практику. С волосами до пояса. Тряся волосами над умирающими людьми. Это возможно? Нет. На мой взгляд, нет, невозможно. И никто не скажет ей: мамаша, уберите волосы-то под
колпачок. Не мамаша, а доча.
Да, под колпачок.
Ну, почему? Это... Вот я о другом.
Или вот эти практиканты,
думаю,
которые вообще в реанимацию приходят, без, тоже с дредами и с кольцами в носах, даже, по-моему, халаты не надевают. Это возможно? На мой взгляд, нет.
Да. Ну,
поэтому
почему-то
про детали. Но тут важно другое.
Вот, лубок.
Да, кубанские казаки – лубок. А медсестра – нет. Почему?
Ну, казаки.
Кубанские казаки.
Да? Ну, ладно, бог с ним, пусть будут казаки. А, ну, поскольку у нас сейчас переход
давай,
будет
над
новостям,
ответом.
Я буду, да, я подумаю над ответом. И
давайте, отвечу. А я вам задам вопрос, пока вот у нас новости будут. Правда жизни и правда искусства для вас имеют значение, дорогие друзья? Вот как вы это разделяете? А давайте про это продолжим разговор на СМС плюс 7-985-970-45-45.
Человек из телевизора. Человек из телевизора.
Продолжаем программу «Человек из телевизора». Здесь в студии ведущие передачи Ирина Петровская и я, Ксения Ларина. Сергей Кузнецов, наш сегодняшний звукорежиссер, не представила его, который нам помогает в эфире. Напомню, номер СМС плюс 7-985-970-45-45. Мы говорим о правде жизни, правде искусства. Как вы это все сочетаете, дорогие друзья? Вам что важнее, правда жизни или правда искусства, когда вы смотрите фильм художественный или там телевизионный многосерийный фильм? Ну, тут люди пишут нам, например, «Полет над гнездом кукушки». «Правда искусства, которое веришь, как правде жизни», пишет нам Андрей из Самары. Ну, вы уж тут уж совсем уж, по большому счету,
не,
по гамбургскому.
Не, мы шедевров вообще не обсуждаем.
Не будем. Да. Да, потому что все-таки шедевр – это шедевр. Это все равно художественные образы работают прежде всего.
Изначально
да?
Ведь сериал, да, вот такого типа вот мелодрамы, да, ну, может быть, чуть выше, чем такие привычные мыльные оперы, он ведь создавался как раз для того, чтобы каким-то телевизионными, да, вот этими средствами телевизионного кино, в том числе отображать вот некие реалии, которые действительно каждый зритель
узнаваемые.
Считывает, узнаваемые.
Да.
И в этом его привлекательность для многих зрителей, потому что это... известное, похожее на твою как бы жизнь. Вот либо похоже, либо не похоже. Поэтому правда жизни, да, в этом смысле, наверное, пусть не вся правда, это невозможно втиснуть ни в одну форму, но какие-то реалии, какие-то приметы этой жизни, они обязательно должны соответствовать тому, что человек видит вокруг себя, если это кино из...
про
нашей жизни. Да. А вот про что касается кубанских казаков. Почему лубок и почему это была... Это изначально создавалась как сказка, да, как сказка
Змей,
и как
история,
мечта.
Из какой жизни снимаете?
Именно. Это же из какой жизни, сынок, спросил Станишник, глядя на то, как там городят, значит, или городят декорации пышные.
Городят декорации, городят чушь.
Хорошо, городят. А декорации из тыкв, арбузов, не знаю там чего, да, изобилия. В данном случае, я имею в виду с кубанскими казаками-казаками, опять же, люди, жившие тогда, прекрасно понимали, это были голодные послевоенные годы, ничего похожего на вот эти вот безумные урожаи, на эти песни и пляски. Мы прекрасно понимаем, как жили тогда крестьяне в этих колхозах, и ничего похожего не было ни по взаимоотношениям людей, ни по антуражу. Но, очевидно, послевоенным, голодным, зашуганным людям тоже было важно в кино увидеть эту сказку, как некий идеал.
Можно я тогда добавлю?
Да.
Или, вернее, опять же,
поспорю с тобой,
подискутирую. Начнем другой виток дискуссии. Тут очень важен момент, что дело же не в Лубке «Кубанские казаки» или в каких-то других советских фильмах, а дело в том, что в советское время, уж в то время точно, никакой правды жизни от кинематографа никто не ждал.
Правильно. Поэтому и был социалистический реализм,
конечно,
как направление,
конечно,
идеализирующее.
Поэтому все это вписывалось в одну и ту же канву.
Конечно.
Что-то хуже, что-то лучше. Это такая вот великая иллюзия, которая в какой-то степени, наверное, она шла в параллель с Голливудом, о котором так мечтали,
да,
наши,
и, наверное,
великие советские режиссеры.
В каком-то смысле помогала людям смириться вот с этой вот... Почему так было популярно, невероятно. Вероятно, оно и сейчас популярно, но тогда это было просто невероятное что-то. Кино, потому что
кино
люди...
Большого стиля,
потому что люди ходили посмотреть на то, как, вероятно, на какой-то неведомой планете, а одновременно это какой-то колхоз, да, вот так, может быть, живут вот эти люди, которые счастливы, которые любят друг друга, но любят и любили в разных обстоятельствах, и которые вот на этом фоне еще и выполняют планы и собирают гигантские урожаи.
Опять сейчас буду с тобой спорить.
Ну,
мне
давай.
Кажется, что ты несколько примитивизируешь,
возможно,
аудиторию советскую. Почему ты считаешь, что люди в это должны были... шли за прекрасным.
Да, люди шли за прекрасным.
Послушай, но не все же люди шли за прекрасным.
А некоторые вообще не шли
тогда. Послушай, нет. А какие-то люди хотели другое искусство, и они бы находили...
Безусловно, всегда такие.
Не в кино.
Правильно,
правда,
конечно.
Или не
мы...
в советском кино. Но... А вот когда появилось время...
Ты идеализируешь как раз, ты идеализируешь зрителя чересчур, потому что ты считаешь, что они вот точно разделены на некие,
конечно,
да, такие вот группы, и они... Восприятие, я думаю, тогдашним очень многие люди были едины.
Неправда.
Думаю, что были.
Не знаю. Ну, послушай, во всяком случае, я этот вывод делаю не с воздуха его беру, а основываясь на впечатлениях людей, которые в то время, в 50-е, 40-е годы, были взрослыми людьми, и которые эту жвачку потребляли вместе со всем советским народом, но только по-другому к этому,
правильно,
относились. Но они не были при этом... Ну, не знаю, моя бабушка, она не была диссидентом, понимаешь, или антисоветчиком. Она просто сидела, и она не была дояркой, и не была колхозницей. Она в колхозе была только с концертами, когда работала артисткой. Но при этом она-то понимала, взрослый человек, что это вранье. Но она шла, смотрела это кино вместе со всеми, не потому что она тянулась. Ей хотелось посмотреть на счастливую
жизнь. Другого кино было, не было.
Нет, ну это
потому
понятно.
Кино было тогда единичным.
Кино было талантливое и бездарное и в то время, и в этих условиях.
И в этих условиях, правда, огромное количество людей, тем
были
не менее...
Фильмы Александрова, были фильмы Пырьева. Понимаешь, а то, что касается правды жизни, они даже никто не мечтал, потому что правда жизни, невозможно было, чтобы правда жизни,
правильно,
пробилась,
потому,
на советский, да, экран.
Да, потому что это был...
До
социалистический реализм
56-го года.
И кто-то воспринимал при этом все равно это как сказку, кто-то воспринимал как быль, но только не имеющая отношения к его конкретной жизни. Это мы же говорим сейчас, почему эти кубанские «Лубок» и абсолютная неправда жизни, а медсестра, тем не менее...
Не «Лубок».
Неправда? «Лубок»? Нет.
Она неправда жизни.
Нет, она правда. Она почему? Она правда жизни. Только некоторые приметы этой жизни, вот там внутри этой больницы, они не соответствуют реальному состоянию и нашим собственным, да, там, представлениям и впечатлениям о медицине.
Потом,
в остальном, во всем всех других приметах.
Да.
Это вполне себе правда.
Товарищи, самое-то главное, что кубанские казаки – это вообще не продукция даже социалистического реализма. Это музыкальная комедия.
Сказка. Музыкальная комедия,
которая в ту пору был очень популярный жанр. Поэтому давайте все-таки мы не будем сравнивать кислое с толстым. Ну, правда, это разные вещи.
Нам предложили сравнить, мы и сравниваем.
Потому что это мы сейчас называем лубком. А тогда это называлось музыкальная комедия. Карнавальная музыкальная комедия. И все.
И все. Ну, правда,
не
это
драма.
Немножечко другой период.
А слово драма, к чему мы относили в советское время? Назови мне драмы советские.
Ну, прям что-то так сходу.
Все остается
драма.
Людям.
Ну,
помнишь?
Например, да.
Да,
да.
Да.
Ну, были и драмы. Драма.
Да. Депутат Балтики. Драма. Мы из Кронштадта. Драма?
Драма. Давай уже отвлечемся от медсестры.
А кроме медсестры что-нибудь показывали? Анна, а вы нам скажите, вам что-нибудь показывали, кроме медсестры?
Я могу
мне
сказать.
Лично ничего больше не показывали. Или показывали?
Мне много чего показывали. Сегодня день тишины, поэтому мы не будем упоминать
все
конкретные персонажи. Нет, нет, конкретных персонажей мы упоминать не будем. Но на этой неделе...
Или показывали «Время покажет», или показывали «60 минут».
Ну вот, это вот главное,
да? Русскую пару расскажи.
Да, вот, значит, премьера, очень громко заявленная, «Лучшие в профессии» названы, ведущие Ольга Скобеева и Евгений Попов, премьера ежедневного политического, общественно-политического шоу на канале «Россия», что само по себе значит. Напоминательно, потому что там премьер уже давным-давно не было никаких. Дальше одни сплошные недоумения. Особенно вот я смотрю на следующую неделю. Сейчас, вот не далее, как сейчас, изучала, что будет на следующей неделе. Значит, со вторника по четверг будут каждый вечер 23 часа там или с разными, значит, вариантами плюс-минус. Воскресные вечера с Владимиром Соловьевым, поединок, потом еще и воскресенье, воскресный вечер. Честно сказать, я не понимаю, зачем каналу совершенно практически два аналогичных формата, только с разными ведущими. Там один Соловьев, а здесь парочка семейная и, очевидно, считается, что профессиональная. Те же самые эксперты, да, но... Я думаю, что те же самые темы. Потому что какие темы? Темы главные, которые на этой неделе обсуждались, отнюдь не наши внутренние, не выборы и предполагаемая, да, хотя и вполне иллюзорная конкуренция там, или борьба, да, и каким будет новый парламент. Не коррупция. На этой неделе просто грандиозный скандал.
Про полковника вообще нигде никто не говорил.
В новостях.
А как в новостях, кстати? Извини, такой пузырик сделаем сейчас. Как в новостях говорили?
Ну, исключительно информационное изложение.
Оперативка.
Что, да, оперативка. Да? Найдено столько-то, потом найдено еще столько-то.
А версии никакие не рассматривались?
Нет, я ничего не слышала.
И ни одной программы
специальной?
Нигде не обсуждалось.
Я не видела, чтобы специально. Нет, в новостях вот сообщают исключительно о факте задержание, арест.
Ни у Соловьева, ни у Киселева, ни «Время покажет», ни у
«Время покажет» абсолютно точно я не видела.
Воскресное время.
Значит, еще раз я говорю, что это информационные сюжеты. Это не повод для разговора вообще о состоянии.
Не повод для дискуссии. О коррупции.
Да, да? Например, да, наших правоохранительных и силовых ведомств, в которых это возможно. Ничего подобного не... Вчера вот последнее, что я видела в одном из выпусков новостей, что к расследованию подключены американские, значит, эти спецслужбы. Что это означает, тоже совершенно не... А, вот почему. Потому что деньги, которые найдены
вчера
у полковника...
Вчера Андрей Явлинский нам объяснил, что в Федеральную резервную систему обратились, не спецслужбы.
И
Федеральная резервная система, которая...
А, ну, может быть, да. А, потому что, значит...
Откуда деньги, чтобы...
Да, то, что найдено, денег. Это запечатанные пачки долларов. И должны, видимо, эти в Федеральной резервной системе определить,
откуда?
Где это было выпущено, да. Кто эти деньги здесь, условно говоря, запросил. Вот все, больше ничего. Я сейчас имею в виду, что вот ток-шоу, на которых, по идее, есть чего обсудить. Там назначение нового детского... новой детской омбудсвумен. Тема. Темы каждый день наша жизнь подкидывает миллион. Что обсуждают вот на этих самых 60 минутах? Здоровье Хиллари Клинтон и вероятность ее ухода из предвыборной, выпадания, да, из предвыборной гонки. Ну, конечно, Украина во всех ипостасях. Не допинговый уже скандал, а вот сестры Уильямс, да, ну тоже, да, продолжение этого скандала, ни одной внутренней темы. Uh-huh. Это, конечно, совершенно поразительно. Кто участвует? Те же самые люди, которые ходят как на работу.
А там тоже типа студия?
Там также типа студия, а именно студия, также со зрителями, также стоят по разные стороны участники, все те же самые.
А, то есть там даже еще две как бы стороны имеют?
Ну, они, да, не поймешь, их две или не две.
Там одну тему они обсуждают?
Одну тему, они обсуждают одну тему. Но двое ведущих, вот, собственно, все отличие. Ну... Стилистика, в которой обсуждается, скажем, здоровье Хиллари Клинтон, она до такой степени шокирующая, даже вот меня, который, в общем, привыкла к тому, что ни в чем себя не отказывает в эпитетах, в злорадстве. Не буду называть персонажей, которые уже заранее кричат, что это победа Трампа, и это считает, что мы победили. Я имею в виду здоровье Хиллари Клинтон. Подробности, в том числе совершенно безумные ее, значит, диагнозов.
Там они сами не стесняются, американцы.
Американцы могут не стесняться.
Смотрел, как там Трамп принес свои все справки медицинские.
Правильно, это логично.
Врачей,
это совершенно логично.
Болезни, и даже дал потрогать свои волосы. Ты видел этот сюжет?
Это прекрасно было. Это примерно в таком же шоу, как у Ивана Урганта, да, и потрогать он дал шоу волосы ведущему.
Ерошить волосы, чтобы убедиться, что это не парик.
Что это и не парик, да, но там было смешно, это вот внутреннее заимствование. Значит, давай представим, что вот в рамках предвыборной, то есть когда в Америке, представим, да, идет сейчас вот такая ожесточенная предвыборная борьба, давай представим, что все те же самые, а у них тоже много и шоу, и программ, обсуждают при этом... Не знаю, кто пройдет в Россию,
да,
в парламент.
Да им плевать на Россию, послушай.
Вот именно. Так давайте... Нет, слушай.
Мы-то с ними боремся, они с нами нет.
Значит, вот...
Ты понимаешь, какая беда-то? Мы-то с ними боремся, а они-то с нами нет.
Больше того, я думаю, что у людей, которые не очень внимательно смотрели дебаты там, да, и не очень точно представляют вообще, кто там куда баллотируется, у них может создаться впечатление, что это мы выбираем и Хиллари Клинтон,
ну, конечно,
и Дональда Трампа, и нету важнее темы, чем вот то, кто победит. А самое главное, что я не понимаю,
по полной программе
тут невероятный азарт и злорадство, с которым буквально-то таки закапывает и хоронит Хиллари Клинтон, которая там оступилась, закашлялась и так далее.
Потому
и
что особенно, никто не остановит,
и
Ира,
особенно,
ты же понимаешь.
Особенно, я все понимаю.
Проявить все свои профессиональные, как ты говоришь, навыки и качества.
Особенно смешная тема.
Это артистизм.
Особенно смешная тема, когда они кричат, что в Америке сейчас избирают слабых, немощных и стариков, потому что Хиллари Клинтон 68, а Дональду Трампу, значит, соответственно, 70. И кричат об этом те, которым уже за 70. А уж я не говорю о том, что когда нам подойдет время президентских выборов, отдельные персонажи тоже будут примерно в этой возрастной категории. И это, с одной стороны, конечно, совершенно курьезно, а с другой стороны, ну... вызывает какой-то абсолютный оторопь и недоумение. Ну что вам-то, Господи, уже уймитесь, успокойтесь и займитесь своими делами. И еще, если даже изберут, как они ее называют, ведьма подколодная, змея, ведьма и
да
так далее.
Ведьма?
Это вот один из персонажей, которого сегодня нельзя упоминать. А вот он кричал, что для него Хиллари Клинтон это змея подколодная и ведьма. Ну и другие тоже, в общем, ни в чем себе не отказывают. При этом очень смешно был такой лейтмотив, когда это Скобеева все время говорит, только не подумайте, мы не злорадствуем, нет, мы желаем здоровья. Потом дальше идет новая порция, даже не знаю, как это назвать, да, чем, помоев. А потом снова, вы только не подумайте, это деликатная тема, чрезвычайная деликатности тема, ну, нет слов. Но самое главное,
знаешь...
мне кажется, что этот формат не жизнеспособен именно в силу того, что он практически дублирует вот этот вот формат и программу там, не бог весь какой формат, да, но программу и условия существования в ней участников у того же Соловьева. А главное, что у них для нас, новых экспертов, практически нет, потому что приличные люди перестали ходить на подобного рода.
А ты имеешь в виду гости даже?
В том числе, да, в первую очередь гостей, потому что уже в 60 минутах уже задействовали и Дмитрия Киселева вчера, по-моему, он приходил.
Гости.
Да, вот они друг друга теперь скоро будут звать, потому что
делать,
какое шоу не включи, один и тот же набор персонажей, в том числе тех, которые как бы на той стороне, это тот самый Майкл Бом, это поляк Якуб, забыл как его фамилия, вот которые пытаются с точки зрения здравого смысла или просто выражая всем своим видом, какую чушь вы несете, но, естественно, их немедленно сапогами затаптывают и вбивают в землю, и выставляют полными кретинами, которые еще там чего-то такое вякают. И вякать, кстати, они все очень успешно своим персонажам не дают.
Вот. О полковнике Захарченко нам сообщают, было в передаче «Человек и закон» вчера. Да?
А, ну, может быть, что...
версии какие-то. Но это я читаю только одну реплику, подробностей никаких... нету. А что скажете о передаче на НТВ сегодня?
Да,
Никита Белых и Мария Гайдар. Ну,
я видел только анонс от «Новой русской сенсации».
Это, конечно,
думаю, что да, будет очередное закапывание в землю.
Более, я еще не очень понимаю, какой смысл, потому что Мария Гайдар вообще уже, по-моему, не гражданин России, уехала.
Она попросила,
живет и работает в другой стране. Да. Никита Белых вообще сидит сейчас в заключении, в качестве подследственного.
Да.
И что тут про него говорить?
А в нынешних, кстати, совершенно никто и не говорит, заметим, да? А в нынешних масштабах открывшихся, это просто, да, там...
Да, масштабы, конечно, Никита Белых,
сколько там просто было? 400 тысяч, по-моему,
360 тысяч.
Или 360, около того, да. И 9 миллиардов там, это нет слов. Хотя история...
Даже рядом с домиком для утки.
Нет, история с каждым днем все равно становится все более и более запутанной и неоднозначной. Именно потому, что никто ничего не объясняет, и именно потому, что такого просто быть не может. Да? Мы понимаем, что все-таки за этим что-то другое кроется и стоит, потому что нереально представить себе вот этого одного из даже не самого главного силовика, который вот так вот там подтаскивал сумками эти деньги. Нет, тут все непросто, поэтому...
Слышь, комната под сейф загримированная.
Нет, и причем это
выяснилось. Сестра сказала, что она никаких денег не видела там, 100 раз была, да?
Я вот тоже, я думаю, зайти в квартиру, может, посмотреть, может,
он говорит, не замечает. А мне подбросили демоны.
А мама его говорит, что у него таких денег быть не может, и мама совершенно права. Упомяну только одну программу, которую стоит смотреть на НТВ, это вот «Большие родители», вернувшиеся, и там очень хорошие просто люди выступают.
Плохо, неправильно заканчиваем, потому что у нас не про больших родителей песня сегодня, а про больших людей.
Я просто хочу, чтобы народ,
счастливых
народ
людей
сориентировался,
да,
и посмотрел
друзья, наш музыкальный комментарий к тому событию, которое пока никто не обсуждал на телевидении. Надеемся, что обсудят обязательно. Всем спасибо, всем пока.
Встречалась я с бравым военным на скалистом морском берегу. Ой, девчонки, режим с гигиеной нарушали мы на каждом шагу. Страсть повергла пучину, об одном только помню. Ой, такой был мужчина, настоящий полковник.
Ах, какой был мужчина.
Настоящий полковник. Приглашал он меня в ресторан, коньяком, правда, за мой счет угощал. Обещал Монте-Карло и Варну. Ой, и жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.
А какой был мужчина?
Правда, правда.
А какой был мужчина?
Чё ты смеёшься?
А какой был мужчина?
Ой, настоящий полковник. Это лето, помнит лишь опустевший вокзал и прибой, как дворняга котлету. Все следы нашей страсти слезал. Вот опять я за стойкой буфета для поправки бюджета служу. Кать, глянь, посетителей там нету. Ой, пойду я в окно погляжу, гложет сердце кручина, давит грудь подоконник. Ой, где ж ты бродишь, мужчина, настоящий полковник.
А какой был мужчина? А какой был мужчина?
Настоящий полковник.